Доброго вечера и отличного настроения желаю я всем слушателям Веда Радио. Меня зовут Анна. Объединяем сердца с помощью знания и раскрываем тайны бытия. Как оказалось, ведическая наука учит не только тому, как познать Бога, стать счастливым или сохранить семью, но и как управлять реальностью. И именно на эту тему мы продолжаем беседовать с Дмитрием Маевским. Вы тоже можете поучаствовать в наших эфирах. Присылайте свои вопросы на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Оставляйте на сайте свои вопросы на сайте vedaradio.fm или задавайте их, лично позвонив на Skype, логин Веда Радио. Но я передаю слово нашему лектору. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Знаю, что у нас впереди много всего интересного, а времени всего час, поэтому предлагаю вам сразу начать.
Благодарю. Да, сегодня мы подошли к такой уже важной теме. Это наша не первая беседа, и мы создали хороший фундамент к пониманию важности именно своей ценности, своей значимости. И в принципе это достаточно даже духовный и религиозный аспект, потому что посмотреть на себя глазами души, мы ставим знак равенства «я достоин». Почему? Потому что как на духовном уровне я как личность, я-то и наполнен всем знанием, всем счастьем, да? Естественно, я мыслю в вечных категориях. То есть, имея связь со своими вечными ценностями или истинами, у меня появляется не только энергия жизни, интерес к жизни, но и человек становится выше тех обстоятельств, которых он оказывает. Сами по себе они могут быть тяжелые, но жизнь от этого не становится тяжелой. Вот это очень важный момент, что имея свои вечные ценности, мы об этом говорили, когда свяжем три правила 3D, то есть думаю, доказываю и действую, и когда у нас ценности будут уже действительно человеческие, высокие, то тогда любые обстоятельства, они проявляют нашу личность, они еще больше укрепляют наш фундамент. Какая бы ни была ситуация, в ней есть мы. То есть вдруг мы включаем свое «я». И сегодня мы поговорим, что может исключать свое «я» или уменьшать его коэффициент присутствия в той или иной ситуации жизненной, и наоборот, что может проявлять. Ну, к примеру, давайте возьмем такую бытовую ситуацию. Мы приходим домой и видим, дети навели беспорядок. И мы можем отчаяться или огорчиться, и так мало свободного времени. И наша детвора, она еще добавила нам занятий определенных. И, ну, можем огорчаться, можем печалиться, злиться. Но когда мы говорим, а где здесь я? Ситуация может быть неприятная, но тут появляется я. А где здесь я? А я тот, кто наводит этот порядок. И вот также этим принципом мы сегодня будем пользоваться в плане не таких ситуативных каких-то обстоятельств, которые могут быть, могут не быть, как хорошие или плохие, а вот которые всегда мы делаем, какие-то действия, которые вот мы не можем без них жить. И мы там будем тоже регистрировать свое присутствие. И сегодня вот обратим внимание на речь. У нас будет из двух частей состоять, если успеем, конечно. Это одно, это желание. И как с ними работать, как их анализировать, чтобы они соответствовали действительно моей природе. И достижение целей, которые исходят из моих желаний, это были ступеньками для дальнейшего своего роста и развития. А первая часть у нас будет о речи. Вот это очень важный момент, потому что, чтобы прийти к своим желаниям, которые внутри, фактически важно понять и увидеть, и ощутить, что действительно здесь есть я. В моей жизни я, индивидуальность, она присутствует. То есть я достоин, и я здесь есть, я присутствую. Итак, как можно это отследить по своей речи? Если мы открываем рот, а мы его открываем, потому что мы социальны по своей природе, мы взаимодействуем с кем-то, иногда даже человек может разговаривать сам с собой. Соответственно, что я хочу? Все равно же мы общаемся. Мы просто вот когда вот он прямо есть посыл такой, вот сейчас я что-то начну говорить. И мы анализируем себя, а что я хочу? И смотрим уже дальше, хотя бы задаем такой вопрос, получим ответ или нет, но мы будем уже взаимодействовать с самим собой. Я просто что-то говорю, поддерживаю разговор или просто болтаю, там невесть о чем, там или эмоционирую таким образом. Или действительно я достигаю какой-то цели. И вот сейчас мы пришли к важному моменту, к чему ведет наша речь. Какую я цель преследую или какой побуждающий импульс есть в моей речи. И этот побуждающий импульс, он может проявлять нас и, соответственно, проявлять поведение других, то есть мы даем право быть другим тоже личностью. Я сейчас объясню это на примере, в общем-то, на задании. То есть, когда мы говорим, мы можем себя просто деперсонализировать. Вот в чем дело. И деперсонализировать других людей. То есть нивелировать их как личность, уменьшать их значимость в жизни, в нашей видении их как личности. Как это происходит? Допустим, мы все даем какие-то замечания другим людям или обращаемся с какой-либо просьбой. А как может звучать эта просьба? И почему я говорю, что я хочу? А когда я открываю вот рот, он открывает, что я хочу? Мы можем вообще не выражать своих желаний, потому что мы сами не знаем, что мы хотим. Мы знаем, что мы не хотим. Так вот, знать, что я не хочу, это не знак равно, что я хочу. Вот здесь нужно разорвать этот знак равенства. К примеру, мы могли слышать такое, и вы сейчас напишите, вот возьмите ручку, пожалуйста, кто уже готовился к тренингу, может взять ручку, листик бумажки, и выпишите свои фразы, которые вы произносили или слышали по отношению к вам, когда говорили: «Не кричи, не бегай, не учи». Там, что еще можем говорить с позиции такой «не». И не гони, там, если на машине там едет, да, человек. То есть фактически мы говорим о отрицании. Мы знаем точно, что не надо делать. А что надо делать, мы не знаем. Что мы хотим делать, мы не знаем. Мы говорим только то, что нам неприятно. И в этом случае, если человеку говорит там «не указывай мне», а что тогда делать? Тогда тебе или подсказывать, или прославлять, или с тобой помолчать, может быть, да? Непонятно, мы вообще не уважаем человека, мы с ним общаемся, как будто его не существует. Просто главное, чтобы ты как-то не проявил себя так, как мне неприятно, потому что я знаю, что мне неприятно. А что мне приятно? Если говорим ребенку там, не носись кругом, а что ребенок должен понять в этом случае? Он вообще присутствует в наших глазах. Что мы ему, какое мы ему направление? Мы тоже ему говорим, знаешь, я с собой так живу, что мне главное как-то не проявляться в этой жизни, потому что вот мои желания или мои проявления, они болезненны для меня, поэтому ты тоже как-то вот уймись, урезонься. Твое «я» должно быть как-то поменьше. Или вообще как? Это уже нет объяснения, вообще нет объяснения. Поэтому если человек говорит, ну ты там не носись так часто, или сядь, посиди, пожалуйста, со мной, немножко поиграй, потом там, ну, вернись к активной деятельности, или если ты хочешь прыгать, бегать, давай сходим на улицу, да, то есть здесь дом, там соседи, вот бабушка, может быть, где-то живет. То есть мы даем поведение человеку, то есть несет ли наша речь вот направление к деятельности, которая уже связана с чем? С нашими желаниями. Если я сказал не прыгай там, не носись. А что я хочу? Я не знаю, что я хочу. Я не общаюсь на основе своих желаний. Но я бы хотел, может быть, чтобы ты, ну, вместе со мной там поделал уроки домашние там или так далее. Ну, так это же можно выразить, сказать. Поэтому вот такое направление, когда мы все равно беседуем, мы задаем себе вопрос. Вообще, что я хочу? Потому что я не хочу. Мы уже достаточно наобщались, у нас есть этот опыт. И опять-таки даже по отношению к себе и другим мы можем занижать значимость присутствия своего «я» в жизни. Поэтому и ситуации, они будут более тяжелыми, нежели в большем коэффициенте я присутствовал там. То есть я в большей пропорции присутствовал как «я», как личность, своими ценностями, своими желаниями и, соответственно, действиями. Вот, размышляя над этим, можно выписать то, когда мы произносим такие фразы, то есть с категории «не». Не опаздывай, Ну, значит, я могу сказать, приходи вовремя, пожалуйста, или заранее, да? Не обижай меня. Не обижай, это что значит? А что бы вы хотели? Ну, я хотела бы более внимательного, нежного разговора или там, может быть, конструктивного, да, в данном случае не обязательно такого нежного. И такие размышления, вот если мы это не делаем, кто за нас это будет делать? Кто нашу жизнь будет таким образом устраивать, так замечательно, если он даже не знает наших желаний? Мы с другими можем общаться просто то, чего мы не хотим. А они на основе этого должны предположить, догадать. То есть мы мистифицируем жизнь, наделяем таких людей, других какими-то качествами, мистическими, что они там будут догадываться. Это называется неуважение других людей. То есть мы им даем абстракцию относительно самих себя, а ожидаем от них стопроцентного попадания в нашу радость. Поэтому, уважая себя, мы понимаем, что мы признаем свои желания, развиваем их, взаимодействуем с ними, выражаем их соответственно. И таким образом мы можем проявлять уважение к другим людям, потому что мы понимаем, что мы адекватны для них, мы понятны для других людей. И вот если мы понаблюдаем, да, за своей речью, как таково следующее, что происходит. Судьба, она вот, наша речь, она как краник. Вот судьба есть, там большой, можно сказать, изобилие, какой-то водоем там или что-то еще, вот резервуар воды, скажем так, если по аналогии, а есть краник. И вот как речь наша, она может повлиять на то, на как будет проявляться наша судьба. То есть, ну, как холодной горячей воды, что ли, да, там будет. Можно сделать среднюю воду, приятную для нас, пользуясь холодной горячей водой. Можно только сделать ледяную или же там кипяток. Поэтому, когда человек невнимателен к своей речи, просто даже не пробовал как смесителем пользоваться, да, регулировать, конечно, у него будет опыт где-то и приятной водички, да, а потом вдруг холодной, или он ошпарится кипятком. Ну, здесь вот понятие, что уже жизнь, она черная или белая, это вот как раз к этой ситуации. А если мы обращаем внимание на нашу речь, вот здесь мы уже можем управлять реальностью. Управлять реальностью, потому что мы уходим на прямое взаимодействие с судьбой, на просто на прямой рычаг управления ситуацией. К примеру, мы же понимаем, что обидеть человека это очень легко. Восстановить отношения уже тяжело. Ранить какого-то либо человека там свои претензии хотя бы, да, вот особенно если не обоснованы, тоже вроде легко. И почему это происходит? Опять-таки, мы же не знаем, что мы хотим. Мы хотели поговорить с супругой, с близким человеком, там, может быть, с мужем, о том, чтобы наши отношения стали лучше. И тогда, если это действительно ты сейчас желаешь, чтобы отношения стали лучше, и мы собираемся вот уже произнести эту речь, то, естественно, она будет более конструктивна, более уважительна и исходить из нашей цели, из нашего желания, чтобы моя семья была крепкая. Вот. А если не так? Мы только начинаем ругаться и говорить, что больше мы так не можем, нам там тяжело. А чё надо? Вообще непонятно. И мы уже больше не можем так жить. Мы уже устали, нас там все не устраивает. И, соответственно, мы создаем эту ситуацию. Для других она тоже тяжела, а общая цель не выстроена. Куда выходить? Всем просто стало еще хуже. Нам было тяжело, другим тоже испортили жизнь, испортили настроение. И вот мы находимся в этой ситуации, когда уже самим неприятна наша жизнь. Вот. Наше окружение и так далее. Поэтому речь это действительно такой корректор судьбы, и он может созидать. Через управление мы выходим на созидание. Но здесь, как мы видим, что возвращаемся опять к своим желаниям. Чтобы действовать эффективно с речью, эффективно созидать или управлять равно созидать свою судьбу, да, все-таки оказывается нужно разбираться со своими желаниями. Вот не обойти никак эту сторону. Не получится. Не получится у нас этого. И следующее упражнение или такую практику мы сделаем два задания, одно лево полушарное, можно сказать, так на логику, а другое право полушарное. Полушарная практика – это на наши ощущения. И те, и другие, та и другая практика, они, в общем-то, хороши для человека. Может кому-то больше откликнуться одна, откликнуться другая, но можно действовать, используя две эти техники. Конечно, их там наверняка тысячи набирается, я просто даю такие простые, рабочие. Вот, и сейчас мы сделаем такую левополушарную практику. Мы выписываем свое желание. Вот любое, которое есть, мы сейчас выпишем. Вот оно желание, как маленькая цель. Пусть это будет там что-то приобрести себе. Хотя бы как потребитель человек себя зарегистрировал. Возьмем с простого. Вот что-то купить. Пусть это часы, там машина и так далее. И мы это вот напишем в одну графу свое желание, свой объект. Следующая графа, в принципе, там еще добавим три графы. Что мне это даст? Что мне даст исполнение этого желания? Вторая графа. Что мне это даст? И, соответственно, мы пишем там, допустим, что мне даст покупка часов, допустим. Я смогу контролировать время. Или я буду уверенно себя чувствовать при встрече с другими людьми. У меня вот такого дорогие часы, к примеру, или красивые там, да, то есть у меня будет хорошее настроение, там, если это красивые часы. Я буду в таком ресурсном состоянии. И следующая графа мы пишем и отвечаем на вопрос: а зачем тебе контролировать время? А зачем тебе ресурсное состояние? А зачем тебе уверенность? То есть мы пишем зачем и написываем: вот это даст мне уверенность. Мы задаем вопрос: а зачем мне уверенность? Ну, чтобы не чувствовать себя неуверенным там среди людей определенного социального статуса. Понимаете, в чем дело? То есть вот этот вот третий пункт, он очень важен. Что даст, мы понимаем. А зачем нам это, мы уже можем не проследить. И если мы придем к такому затратному состоянию в результате вот этой третьей графы: а зачем мне... Вот, ну, в данном случае хотя бы эту уверенность уже взяли. Ну, чтобы не чувствовать себя там смущенным, там неловко, чтобы не стыдиться там, да, вот, своей судьбы, можно сказать, или что-то еще. То есть мы хотим компенсировать это, да. То как только находим себе вот, ну, реально затратное состояние, то есть оно не наше, оно не здоровое, оно компенсационное, то есть мы просто компенсируем какую-то свою неуверенность, нерешительность и так далее. Это вообще не наша жизнь. Это не наша реализация, и это вообще, по большому счету, не наше желание. Потому что оно не раскрывает нас, не проявляет нас, не регистрирует нас как личность, которая живет своими желаниями, готова платить за них свою цену, отстаивать, сражаться, достигать. Мы просто замещаем себя какими-то внешними такими, ну, костылями, можно сказать. Поэтому естественным образом нужно научиться отслеживать, потому что у нас могут присутствовать такие стимулы побуждающие. Вот я очень хочу этого, что мне это даст? Ну, допустим, человек хочет, я хочу поехать там на море, очень хочу поехать на море, что мне это даст? О, я отдохну. А зачем тебе отдыхать? А зачем тебе отдыхать? Хочу подумать, ну, зачем мне отдыхать? Да я просто хочу, да мне... Вот отдыхать просто от общения. Я устал от близких, там, родни, там, или от работы. Вот просто я не на море, оказывается, хочу, а хочу просто сбежать от своих дел, от своей жизни, можно сказать. Да? То есть вот эта вот графа, она важна. А если человек выходит в ресурсное состояние, а зачем тебе отдыхать? Потому что вернусь и смогу набраться сил, вот, воодушевления и уделить свою энергию на общение с близкими людьми, на то, чтобы продвинуться по работе, быть более эффективным, результативным, более радостным, да, и более, ну, результативным, скажем, да, в каких-то своих направлениях. Вот это, конечно, плюс. Вот это мы сохраняем. То есть само желание, сам объект, смотрим, что это мне дает, и смотрим на мотив. А зачем? Конечно, здесь нужно добавить следующее, что не все вот так плачевно, если уж мы нашли в себе там, ну, какой-то мотив внутренний, невысокий, потому что даже мы пойдем делать прическу, кто-то там Это вот очень важно сделать какую-то красивую прическу. Что это даст? Я буду, ну, там, буду красивой. Зачем тебе быть красивой? Ну как же? Потому что это будет радовать людей, которые смотрят на меня, с которыми я общаюсь, коммуницирую, поднимать им настроение. И для меня это важно, чтобы люди, с которыми я общаюсь, они были, ну, вообще рады. Больше радости в жизни были. Я вот такую позицию занимаю. Похожая ситуация, можем заметить другое. Ну, потому что вот другие там наверняка придут и будут хорошо, опрятно выглядеть, а я так, чтобы не выглядеть какой-нибудь глупышкой, хотя бы прическу такую дорогую сделаю. Вот видите, вот если мы нашли, чтобы а такой мотив, то можно подумать, просто немножко подумать, не сразу отказываться от хорошей прически, там, к примеру, да? А просто заметили в себе, вот, да, что это из страха, там, из компенсации, из неуверенности происходит это желание. И просто немножко подумать, побыть хотя бы минут 10-15 в этих размышлениях. Неужели это для меня так важно? Неужели я могу стесняться своей судьбы, там, своего образования или там, своего тела? Да, если там, может быть, кто-то слишком худой или там наоборот крупным телом, ну хотя бы прическа тогда будет красивая уже там. Или я одену, ну уже если я что-то в себе не уважаю, да, в каком-то там аспекте своего развития там или телесном аспекте, ну я компенсирую это богатыми украшениями, да. Вот тогда уже другие точно, они признают там это. Оно как-то будет уважать меня. Ну а мы себя-то, получается, за это не уважаем. И вот немножко подумав над этим, мы можем изменить вот этот сам мотив. То есть это можно, просто немножко 10-12 минут, может быть чуть больше или чуть меньше. Когда человек поживет наедине с самим собой и подумает, а действительно ли это так важно для меня? Действительно ли это так уж и значимо для меня? И можем найти достойную цель и вписать ее, поменять. Поменять и прописать. И мы увидим, как снова то же желание, та же цель, но она будет уже не давлеть как бы над нами, не создавать ощущение проблемы, что ой-ой-ой, нужно сделать вот эту прическу или купить такие украшения. Вот это мне нужно, нужно. Нет, произойдет так, что мы этого просто захотим. Потому что это благо для меня, благо для других. Вот. Это мы находимся в состоянии развития и в состоянии честных, открытых отношений с самим собой и с другими. Вот это важно, что мы открыты, мы честны и находимся в этапе развития отношений с самим собой и с другими. То есть мы находимся в таком созидательном направлении. Если мы даже взяли время и подумали над этим, и все равно ничего не нашли такого здорового, ценного, полезного, ну, честно говоря, можно-то и не переживать, просто взять и вычеркнуть это. Потому что это просто будет определенным весом, грузом в нашей нервной системе и будет просто отвлекать нас от какой-то реальности, в которой мы действительно можем больше выразиться или чего-то достичь в плане там своих целей или же желаний. Если мы прошли вот эти три графы, записали, да, там маленькую четвертую еще можно как такой маленький абзац оставить. Почему? К примеру, человек, он говорит, что я хочу выучить там французский язык. Что мне это даст? Я смогу общаться с другими людьми, там в Бельгии, Франции. А зачем тебе общаться с другими людьми? Ну, хорошо. Мы вышли даже на хороший позитивный ресурс. Ну как, зачем же? Мне интересно делиться своим опытом, получать от них. Я развиваю отношения, для развития отношений. Вроде мотив хороший. Все замечательно на трех этапах, но вот четвертым, маленькая такая графа, четвертая, она остается, и мы туда напишем, а какая у меня вообще цель сейчас, в данный момент? Вот я с какой целью сейчас живу? Вот на данный момент. Я, допустим, пропишу цель свою. О, а сейчас для меня важно, там вот, я, допустим, свой бы пример привел. У меня сын купил квартиру, мы делаем ремонт. Честно говоря, вот положив руку на сердце, да, люди говорят, для меня важно, чтобы сейчас закончился этот ремонт, и мои внуки жили, ну, в каком-то вот уютном месте, чистом, опрятном и так далее. Поэтому естественным образом я смотрю, слушай, если это та цель, которая заполняет меня сейчас, которая находится в категории важности, ну как я сейчас буду тратить время или там вкладывать ресурсы там финансовые в изучение английского, там французского языка, к примеру, да? То есть я вижу, что все это хорошо, что я понимаю, что это мне даст, и зачем тоже экологично звучит для развития отношений, но просто не сейчас. Вот просто не в этих там 2-3 месяца. И мы тогда отнесем цель хорошая, поставили плюсики, написали через 3 месяца, к примеру, или полгодика там. И вот так мы наводим свой внутренний порядок. Это, можно сказать, генеральная уборка своих желаний. Потому что когда они все перепутаны, перемешаны, да еще из каких-то там страхов, из каких-то компенсаций, то мы вообще еще можем, вроде и живем своими желаниями, как кто-то сказал, жить своей жизнью, это жить своими желаниями. А мы все равно будем терять себя, по частичке терять себя. Вот. Следующее, знаете, что я хочу сказать, важная вещь, если мы вот можем экологично разбираться в себе, в экологии своих желаний, нам не нужно будет потом сожалеть. Потому что если мы вот дотянулись до чего-то, сделали, достигли, приложили усилия, оно вышло просто из того, чтобы, ну, кем-то не быть. Вот не быть глупцом там, да, или каким-то неуважаемым человеком. И поэтому я достигну, построю большой дом, чтобы все-таки меня зауважали окружающие люди. Вот даже если мы дотянемся до этой цели, она не будет нас радовать. И потом, даже если это мы построили дом, поддержание этого дома будет нас печалить, потому что это не было нашим желанием, мы просто хотели кому-то что-то доказать. Или там человек создает семью, чтобы не быть одиноким там. Но это не повод для создания семьи вообще. И потом нам семья становится тяжелой. Мы вроде нашли человека там, все, вошли в отношения, но оказывается, у него там свои хобби, приоритеты, характер, и мы не можем, я не могу его терпеть, это невыносимо, говорим. Конечно, невыносимо, это не мое желание. Я за него не готов платить цену, радоваться, восхищаться. Я не могу ставить цели по развитию, потому что я ее достиг, я уже не одинок, к примеру. И все. А как же строить отношения? А какая модель будет нашей семьи? Какая модель будет наших отношений? А я так не научился думать, извините меня. Я и говорю только там, это не делай, да то не делай. Ну, возвращаясь к нашей беседе, да? А что делай? И вот эта практика, она-то в принципе нужна для того, чтобы мы действительно пользовались своим разумом в том, чтобы еще больше понять, где я, так сказать, экологично, безопасно и продуктивно выражаю свои желания, через них взаимодействую с миром окружающим, да, через свои ресурсы, свои же желания, свои способности, свои ценности, я взаимодействую с миром, то есть я прописываю свои желания, стремлюсь к ним, взаимодействую. Вот это была одна техника, и будет у нас другая еще одна. Она немножко отличается от этого правила, которое мы здесь прописали, какой-то некоторой закономерности, да, такой логической, как разбираться. Она уже связана с нашей способностью взаимодействовать с своей природой через наше подсознание, то есть через правое полушарие. Оно общается с нами образами и ощущениями. Если мы, оно в работе с подсознанием, у нас два языка используются. Один логический, когда мы ставим задачи и какие-то прописываем цели, то ли на день, то ли, ну, какие-то более глобальные рычаги по времени закладываем, да, по планированию своему. А получаем ответ через образы и через ощущения. И вот в этом смысле тоже очень хороший такой фильтр получается, да, или можно сказать сито, это наша правосторонняя способность правого полушария воссоздавать нам некоторые ощущения по нашему заказу. Итак, следующее правило будет здесь озвучено. Мы логически прописываем, выставляем свою цель или свое желание. Какое бы оно ни было, пусть оно маленькое сейчас возьмем или там на длительный период жизни закладываем. И мы просто вот представляем перед собой такой, как экран, и входим в некоторые кинофильмы, все могли быть в кинозале где-то, да, вот такой экран, и мы входим в ту территорию, когда наше желание уже исполнилось. Вот хорошо, взяли мы там, построили дом, я хочу дом, а сейчас мы просто в него входим и думаем, а какой это дом, сколько он там, значит, этажей имеет. И мы ходим. Какие комнаты? Мы ходим и прислушаемся к своим ощущениям. Мы думаем, да, будет пятиэтажный, к примеру. И мы ходим, ходим, подумаем, нет, ну вот ощущения таковы, что и прислушаемся к своим ощущениям. То есть, реально прислушиваясь к себе, мы можем сразу понять, что что-то уже не такое пятиэтажное, потому что мне пока подняться до деток, они забежали там играют на пятом этаже. Ну хорошо, дискомфорт. А если лифт поставить? То есть мы можем испытывать дискомфорт, добавить туда что-то. Ну хорошо, может лифт добавить? Мы можем так просто вот понять, что не хватает и попробовать добавить. Какие-то качества, состояние, людей, увидеть, чем вы там заняты, да, то есть свои занятия. И заполняем эти комнаты. И нам станет уже либо очень тяжело, и мы что-то добавим и изменится, тогда тоже произойдет такая более корректировка своих желаний, да, более ясное понимание. Либо останутся тяжелые ощущения, и мы можем вообще от этого отказаться. Вот как ты не добавляй, ты видишь, что нет, мне неприятно, мне что-то тяжело, а хотелось. Вот реально внутри что-то хотелось. А как ни крути, вот не чувствую я какой-то радости. Или это такой ценой будет, что мне неприятно это будет. Мы можем также взять вторую цель и просмотреть эту динамику ощущений и взаимодействия со своей целью. То есть мы, конечно, смотрим, если это дискомфорт в ощущениях, то просто можно его вычеркивать. То есть это не будет поддержано нашей природой, это не будет поддержано нашей нервной системой. Она не будет сражаться за это желание, не говоря о том, чтобы уже поддерживать ее на протяжении времени. Вот. Вы делаете там или слышите, я уже так не могу отследить сейчас, да? Но в принципе тут понятно, что мы работаем со своими ощущениями, характером этих ощущений и взаимодействием. Может быть, кто-то уже это может сделать, вот, прописать. Я могу, так сказать, привести как пример свою недавнюю, да, вот работу, которую я сам проводил. Я одно из записал 4 пунктика себе, которые хотелось бы реализовать в ближайшем будущем. Ну, так, к примеру, так, 3 месяца вот таких, да. И написал себе наряду с другими. Вот, это дисциплинировать себя и добавить планирование, то есть ввести эти навыки, более активизировать в своей жизни. Вы знаете, хотя все другие были приняты, это я вычеркнул. Потому что когда я думал о себе, что сейчас у меня как-то будет более все спланировано, входить в какие-то обязательства с другими людьми, и все будет расписано более чем сейчас, да, на данный момент, я заметил, что я теряю отношения или возможность иметь эти отношения с близкими мне людьми. Вот реально, вот эта заорганизованность, она бы лишила меня источника какого-то вдохновения, не только расслабления какого-то, да, там, отдыха, да, приятного времяпровождения, но реально она делала меня слабее. Вроде все выглядело, что я буду более сильным, там, вот, успешным чем-то. Нет, вот не сейчас. Сейчас, вот именно в моей жизни, в этом периоде, да, очень важно для меня общение с близкими мне по духу людьми, с близкими людьми. И это важно. Вот так вот сейчас у меня получается. Может, в другой момент процент этот может измениться, да. Но сейчас так, это важно. И просто вычеркиваешь и вообще и не переживаешь. А как же мне это сделать, с чего начать, и что, вот, какие курсы там пройти или там почитать что-то. Не нужно вообще напрягаться. Это просто уже будет противоречие, будет некоторое усложнение жизни или эксплуатация вот своей природы. Просто вычеркиваешь и все. И выходишь опять в ресурсное состояние, которое энергия освобождается, и можно действительно ее использовать в достижении того, что достойно, на что есть отклик в моей природе, вот, и так продвигаться. Итак, по поводу желаний, если мы подведем какой-то итог, по поводу желаний мы смотрим за своей речью, потому что речевой канал, это вот он формирует свою судьбу, то есть он проявляет дух, и мы смотрим, деперсонализируем ли мы себя, да, как личность, или наоборот проявляем как личность, четко понимая свои желания, и четко понимая действия, которые нам будут приятны, важны или полезны. Также мы излагаем свои просьбы в общении с другими людьми, давая им вектор, направленность тех действий, которые будут, в общем-то, созидательны в наших отношениях или взаимоотношениях. То есть мы указываем четко, однозначно, какие действия будут наиболее конструктивны в данный момент со стороны этого человека. И готовы, в свою очередь, услышать к себе такое же высказывание. Потому что если мы выходим на честность и уважение, открытость, то, соответственно, мы ждем и подразумеваем, что люди тоже будут честны и открыты перед нами и скажут, какие у них есть ожидания по отношению к нам. Что они ожидают, как мы себя будем вести. Это немножко может быть и длинный разговор сам по себе, но зато потом очень много освобождается позитивной энергии. Вот, люди испытывают доверие друг к другу, спокойно спят, а не ложимся обиженные, недопонятые и домысливаем себе какие-то ситуации, сценарии развития. Вот, тем более ведется внутренний диалог, он продолжает идти, потому что мы это не проговорили, не сказали, поэтому будем перед сном там вести эти диалоги, я ему то скажу, но... В принципе, этого всего можно избежать, просто имея такое честное отношение к себе, к другим людям и хорошо понимать самому конкретно, что я желаю, что для меня важно. Да? Вот, и таким образом формировать свою речь. И по поводу желаний, чтобы не было нас в дальнейшем сожалений или разочарований, да, или же, вот можно сказать, это не уменьшался ресурс по взаимодействию с этим объектом желания, а он присутствовал и больше радовал нас, формировал наше достоинство. Мы смотрим, чтобы это действительно желание, оно соответствует нашей природе и нашему времени, то есть нашему возрасту, да, вот возрастной такой цензор, он тоже включается сюда, это нормально. И две техники, которые были предложены мной сегодня, да, одна это... разобраться внутри с мотивом, который у нас скрыт и может быть раскрыт благодаря этой технике, что какое-то желание, что дает и зачем нам то, что мы получим или обретем в результате исполнения этого желания. И потом в конце мы еще посмотрим, а такова ли цель нашей жизни, согласовывается ли она с целью, ну, с такой некоторой актуальностью нашей жизни, что будет первично для нас все равно, приоритетно. Вот, чтобы это не было противоречием. У нас есть время сегодня, и что я еще хотел бы сказать на данный момент, что какие-то внутренние обещания, которые мы можем тоже как в качестве практики дать себе. Вот мы говорили о том, что в древние времена люди учитывали, или старшие руководители, они всегда учитывали свободу решений самого человека. Или учитывали его природу. Что это означает? Что человек сам на себя брал обязательства перед другими людьми. Исходя из чувства свободы и доверия к себе, он сам брал обязательства перед другими людьми, вступая в какие-то соглашения, пусть это деловые там, или ну, какие-то отношения личного характера. И вот, исходя из этого, мы тоже, есть такое предложение, взять на себя такие благотворительные некоторые обязательства в своей жизни, которые действительно смогут нам... созидать нашу судьбу, потому что управлять равно созидать, как мы говорили, да? Какие-то готовые, да, я предложу готовые модели, их, естественно, можно изменить под себя, под свою важность, под свою ценность, да, вот. И какие можем взять обязательства? Я вот сейчас проговорю, вы послушайте, какое может вам откликнуться вот на данный момент, может быть, на сегодня, на эту недельку. К примеру, если я немножко огорчен и опечален, ну, состоянием своего здоровья, да? Соответственно, о чем я буду говорить с другими, мы сейчас говорим о том, чтобы говорить, я буду говорить о здоровье, о его важности, о его ценности, ведь именно мы и сокрушаемся, потому что мы его потеряли, значит, оно имеет важность и ценность, не сама как таковая болезнь, цена к нам, да? Вот. Ценность имеет здоровье. И на фоне болезни мы можем это осознать. Поэтому даже если человек болен, он концентрируется уже на здоровье. И говорит, вот здорово, я понимаю, как важно быть, ну там, соответственно, хорошее там пищеварение там. Мне не нужно думать там о еде, о диете и так далее, потому что это время освободится для чего? Для того, чтобы и мы можем говорить. Я понимаю, насколько это важно. Вот питаться вовремя там правильно, что потому что сохраняется энергия уже там на какие-то продуктивные действия. Вот, внимание, чувства с другими людьми. То есть мы говорим о здоровье и том благе, которое оно нам приносит. Мы, это наша реализация. И мы говорим с другими вот именно о здоровье и том благо, том благе, которое мы можем получить, и радости, когда оно у нас есть. А вот следующий момент, он вообще принципиален, потому что мы, имея понятие своей ценности, да, то есть мы говорили о том, что если я смотрю на себя глазами души, то я достоин, со мной все нормально. Вот кто-то может сказать, там, я дитя Божие, или перечислить качество души, и мы поймем, что в принципе мы всего достойны в этом мире. И вот эта ценность, собственная ценность, да, вот такое первичное я свое, мы также проявляет ценность других людей в нашей жизни. И, соответственно, мы можем взять на себя такое обязательство дать другим людям, близким людям, нашим друзьям, ну, нашего круга общения, скажем, да, вот кто входит в наш круг общения, дать почувствовать, что в них есть что-то особенное, за что мы их ценим. Мы даем им почувствовать. То есть, если мы чувствуем свою ценность, то мы также даем это чувство ценности других людей уже в наших глазах. Да? То есть это интересно, это уже мы подходим к творчеству. Это проснулся дух, это проснулось желание, это проснулась созидательная деятельность, это уже направленная деятельность, что действительно мы уже взаимодействуем с реальностью, потому что мы результат чьих-то усилий, да, вот какого-то внимания, любви и так далее. И если я следствие чьих-либо усилий других людей, да, то с другой стороны, если я это осознаю и даю это чувство другим людям, то я также причина самого себя. Почему? Давая другим людям почувствовать их ценность, да, в нашей жизни, мы сами начинаем ценить самих себя за это же. И они нас тоже ценят, потому что они понимают, а какую важную роль человек занимает в моей жизни уже. Они начнут с нами взаимодействовать в реальности, потому что мы помогаем кому-то тоже. Кем-то стать. Если мы понимаем, что кто-то помог мне стать таким, какой я есть, то также я играю такую роль по отношению к другим. То есть мы реально созидаем друг друга. И такое размышление, и такие действия, и такая речь, они дают такое действительно устойчивое положение, потому что мы не просто сами по себе по жизни, надо как-то выкрутиться, да? А нет, мы создаем эти сети отношений, мы удерживаемся и этими связями. И более того, мы взаимодействуем благоприятным образом друг на друга. Вот. Пожалуй, больше-то я бы, наверное, не хотел говорить, хотя, конечно, можно много обязательств брать замечательных. Может быть, еще одно маленькое такое вкрапление эмоциональное. Это улыбаться себе и другим. Речь идет о эмоциональной жадности сейчас. То есть мы, бывает, не выражаем своих чувств. Не выражаем своих чувств. Я вот хотел бы рассказать в примере. Мы проводили медитацию. Тоже вот был тренинг. 3 дня проходил у нас в Бельгии, когда я там был. И люди не ожидали поворота. Там события обычно так в медитациях все хорошо. Там чувства, ощущения. А здесь мы встретились с медведем. Вот отходили назад и попали в лапы другого медведя. Все думали, ну сейчас произойдет чудо, и, наверное, как-то вот там все разрешится наилучшим образом. А чудо так было следующее. Этот медведь, потому что человек в страхе, он бежит от объекта опасности или субъекта, который нам угрожает, да, ровно в противоположном направлении. А в том направлении нас встречает другой медведь. Если мы от него побежим, мы попадем в лапы другому. То есть, ну, рефлексы так работают. И что здесь происходит? И раз, и этот медведь разрывает нас. Вот просто разорвал на части. И я видел, что даже другие люди открыли глаза от удивления, как разорвал. Так же не бывает. Я говорю, а сейчас мы подумаем. Вот мы все, жизнь закончилась. А как, какие, что у нас очень важное сейчас на сердце, на нашей душе? Кому мы что-то хотели сказать и не сказали? какие у нас были чувства, и мы не выразили. И люди начали сосредотачивать на своих ощущениях. Боже, я понимаю, что я маму люблю, кто-то там сказал. И я так ей мало говорил об этом, или вообще не говорил, просто там говорили о чем-то. Я не выражал ей свои чувства. Потом начинают вспоминать друзей, или людей, которые сыграли важную роль в жизни. Говорят, я вообще думал, что я вообще об этом человеке не думаю. А вдруг он мне появился в моей памяти, я осознал, насколько он важен. А я его никогда даже не благодарил, я не признавался вот, в своей благодарности, может, да. И в этот момент началась та работа, когда мы пересмотрели, что действительно ценное, что действительно важно. И самое важное оказалось, что мы имели эти чувства, и мы их не выражали. Мы не взаимодействовали с людьми из глубины своего сердца, то, что ближе к нам всего, наши ощущения. Может, даже и думали, что это не важно. А в этот момент, когда теряется жизнь, вдруг это становится настолько важным, настолько кричащим внутри нас, да? И потом, когда мы это осознали, там, ну, как бы я заканчиваю логически эту историю, что мы поблагодарили, наполнились вот этой осознанием своих ценностей, да, вот действительно ценностей для души, для нас, как для личности, для чего, что имело смысл в нашей жизни, или для чего мы все это делали. На самом деле для проявления любви, выражения этих чувств, а не просто обладания теми или иными объектами какого-то мира, и поэтому взаимодействовали с другими людьми. И тогда говорю, а теперь посмотрим на тех мишек, которые вот нам дали, подарили нам самих себя, вот таких лучших, и наполняемся любовью к ним, благодарностью. И потом, ну, потом, конечно, мы смотрим на свое тело, оно воскресает, и чем мы там уже занимаемся, когда прибегаем домой, мы, конечно, пообщались с этим мишком, другом нашим, который останется в лесной чаще, и вот мы уже новое возвращаемся домой. Возвращаемся домой уже с теми пережитым опытом воскрешения, можно сказать, осознав, насколько важны наши чувства. Они важны именно для нас, как для личности, как для души. Чувство благодарности, уважения, признательности. Вот, и как мы уже себя ведем там, соответственно, дома, на работе, в кругу близких людей, или ведем себя в трудностях, в потерях, и даже когда приходит время последнего выдоха. Вот, вот такая, в общем-то, медитация, она предназначалась для того, чтобы вдруг соединиться глубже с самим собой, да, вот на основе своих желаний, своих потребностей, можем, да, сказать, да, не просто желаний, а глубинных потребностей души, любить и быть любимой. Поэтому вот у меня такие некоторые предложения взять те или иные обязательства. Конечно, можно взять и подумать больше, но если мы даем как-то три, то хотя бы можно что-то запомнить, попробовать, попрактиковать и поделиться опытом, если он будет на каких-то следующих встречах. Моя презентация закончилась.
Спасибо вам, Дмитрий, за эти практики, за сегодняшнюю беседу. Действительно, сегодня как раз благоприятный день для прописи своих желаний. Вот эти практики можно использовать, а мы перейдем к вопросам наших слушателей. Спасибо, Дмитрий, за эти практики. Буду стараться применять их в жизни. Хотела спросить, правильно ли я поняла, что все желания должны быть проработаны внутренне? Потому что просто эфемерно что-то желать – это не вариант разумного человека.
Но мы, знаете, только рассматриваем же тоже вот не только вариант разумного человека. Здесь разум, он может быть проявлен в большей или в меньшей степени. Важно проявить свою природу. Не все люди будут интеллектуальны, вот настолько все взвешенное, да? Но если мы будем чувствительны к своей природе и проявлять вот это точно безошибочное как бы направление. Да, вы правы в том, что их нужно какой-то системе или методике наблюдение как бы подвергнуть, что ли, или пройти через систему, да, какого-то нашего контроля, нашего внимания, нашего разума, можно сказать, да. Ну, разум – это опять-таки это внимательность, да, то есть что это означает? Это внимательность. И именно внимательность – это важное качество в наших отношениях. Мы говорим, важная чувствительность в отношениях – это да, но если человек невнимателен к нам, то мы не почувствуем, что себя защищенными в этих отношениях, верно же? Поэтому разум, он здесь ценен в качестве внимательности. Внимательности, потому что мы развиваем отношения и со своей судьбой, и с окружающим миром, с другими людьми, и с самим собой. Конечно, честно говоря, я не дал, как бы оставил на потом некоторую практику, которую мы делаем для того, чтобы эти желания большей вероятностью исполнялись. Это уже на достижение желаний. Мы ее отнесем на следующее занятие. А вот сейчас, да, разбираться в своих желаниях, понимать их, оценивать, вот это важно. Я считаю, что действительно, да, это важно, потому что мы избежим повторения неблагоприятных ситуаций. Одно. Второе, мы не будем тратить время на исправление ситуации, да, или сожаление. Вот такие вот моменты мы можем избежать в своей жизни благодаря внимательности.
Спасибо за ответ. Сколько удивительных практик вы нам раскрываете и раскроете еще впереди. И следующий вопрос тоже в тему сегодняшнего эфира. Если на вопрос «А зачем?» в практическом задании ответила «Чтобы быть счастливой», получается, от той же покупки часов и телефона зависит мое счастье? Есть ли какое-то лекарство от того, чтобы счастье не зависело от этих вещественных костылей?
Знаете, это не лекарство, скорее всего, это просто наша природа. Может, мы поговорим о счастье, как-то, может быть, отдельно выделим ее, да, чтобы это было действительно, эта тема достойна внимания. Но нормально, я хочу сказать, что не нужно уж так бояться вот этих вот каких-то маленьких своих желаний. Ведь если они есть, то с ними уже нужно что-то делать. Это не муха, которая летает, или комар, который даже комара и мухи-то неохота игнорировать, он как-то меняет наше так, качество жизни, да. Вот, это наше желание. Я более того скажу, вот знаете, обратите внимание, что мы не будем менять. Мы не меняем, а мы достигаем такого отношения к своими желаниями, что мы действительно становимся счастливыми. Вот в чем дело. Не избегая как таковых, не отрицая, а нормально, имея отношение с своими желаниями, мы будем не только счастливыми, а счастье, которое увеличивается. Вот что хочу сказать. Следующее. Вот обратите внимание, я вот честно говорю, я не помню имя ученого, по имени которого, да, вот был назван этот как бы закон или какой-то феномен, который заключается в следующем. Он заметил, что когда у человека поднимают, есть, присутствует желание, у него начинают идти электромагнитные волны по коре головного мозга. И вот, следующее. Если человек игнорирует или подавляет, они же только накапливаются, и они просто вот полощет, так можно сказать, они просто бегают по нашему мозгу, электромагнитная волна, она просто всегда движется. И главное, что ладно бы она где-нибудь там в затылке двигалась, она же двигается по префронтальной коре головного мозга, которая отвечает за отношения с окружающим миром, за поставленные цели, да? Вот, то есть она впереди, она же не осуществлена, то есть ну, желание нужно же было как-то что-то с ним сделать. Цель поставлена и не достигнута. И вот она поставлена и не достигнута, и эта волна электромагнитная всегда остается внутри нас, да, наш мозг, пожалуйста, вот, сказать, и изнывай под этим гнетом, да. Вот, поэтому, знаете, что здесь желание? Желание, вот здесь такие важные вещи. Я, может, еще одну технику, да, в принципе, она была прописана, немножко времени займет. Есть это желание, так что бы то ни было, купить мороженое там или что-то еще, мы пробежали в конце дня или периодически это сделать, да? Посмотрели, пришло желание, а я просто посчитал это там неважным, там, да? Нет, просто если это уже не важно, зачеркнуть. Может, это вчера было желание, сегодня оно мне уже не актуально. Я уже не хочу там кушать грушу, к примеру, я вчера ее хотел. Тогда просто вычеркнуть. И когда мы вычеркиваем в силу неактуальности, то электромагнитная волна, она уходит с нас. Понимаете, в чем дело? Либо я осуществляю ее адекватно тому времени, которое я могу выделить по своим приоритетам. Если я задумал, съем арбуз, и у меня я не хожу так, как бы арбуз есть, а забыл, но я же хотел. И вспомнишь, именно когда успокоился, немножко оторвался от дел, и они же по префронтальной коре гуляют и нас информируют. Арбуз. Вот там. И человек, ох, точно, а когда? Ну нет времени там, да, допустим. И вот постоянно вот с мусором с каким-то жить. Нет, так не делается. Есть в компьютере там, да, вот тоже для удаления корзин какая-то. Дома есть там мусорное ведро у каждого человека. Пожалуйста, ребят, посмотрели, что я хотел. Актуально, не актуально. Значит, не актуально. Вычеркиваем. Актуально, ставим адаптивное время. Знаете, не прямо сейчас, а посмотреть, а реально, когда я смогу купить арбуз? Вот исходя из своего времени, занятости, да? Ну, не раньше, чем вечером сегодня, а лучше поставить, ну, вот, 2 дня. И тогда, знаете, эта волна, она успокаивается. И если мы ее не исполним через 2 дня, тогда она поднимется. Вот в чем дело. Поэтому мы также с желанием это работаем со временем, адекватным, не напряженным, не тревожным, не беспокоящим, потому что человек вдруг непонятно почему испытывает такое напряжение, раздражительность, какую-то неудовлетворенность. Вот так она проистекает из того, что мы невнимательны к своим желаниям и не хотим им уделить внимание, достойного внимания, которое, в принципе, нужно было бы сделать. А когда мы уделяем, то, естественно, у нас освобождается энергия. Почему бы мне испытывать радость от своих отношений там уже с миром, с людьми, там, с Богом, ну, как бы выходя на какие-то ценности, да, вот такие серьезные и достойные. Но это выходим на каком-то определенном качестве или квалификации взаимодействия с собой и качестве этого взаимодействия с миром-то, в общем-то. Такой ответ.
То есть получается, на каком-то уровне чувство счастья от каких-то материальных таких вещественных вещей это нормально. То есть когда счастье это не фоновое состояние, на каком-то уровне это хорошо, потому что это вопрос, потому что иногда нам рассказывают, что счастье должно быть постоянным, и все люди к этому стремятся. Вот как правильно понять этот аспект?
А так, ну, честным быть и все, и понять. Ребенок, как счастлив может быть ребенок, да? То есть, ну, у него есть потребности покушать и какие-то игрушки для понимания мира. Он там через игрушки понимает. Но тоже ребенок, он удовлетворил свои потребности, вот он и счастлив. Поэтому, естественно, потребности, они же с возрастом меняются. Я не затрагивал тему, хотя, в общем-то, прописал ее. Потому что есть психологический возраст и физиологический, понимаете? Мы физиологическим возрастом уже ушли вперед, а в детстве мы еще не наигрались в мяч и там не накушали своих мороженых. Просто вот, ну, нам говорили учиться, учиться, учиться. И вы не поверите, я же консультирую многих людей, и они говорят о том, что потеряли себя, интерес своей жизни, к работе, там, даже к религиозности. Начинаешь беседовать, и оказывается, что вы желаете, я не знаю, что хочу, давайте сосредоточимся, неважно, какие религиозные над нами висят ценности, там, или хорошо-плохо, без хорошо-плохо, просто про себя. И взрослые люди говорят, что просто хотят есть мороженое, конфеты, там, прыгать и в футбол играть с утра до вечера и читать книжки, сказки. Потом, когда это проговорили и поняли, что сейчас это не актуально, сняли, и оживает интерес опять там, к семье, к работе, к бизнесу там, или к религии. Понимаете, в чем дело? То есть мы, вот этот мостик желаний, он еще с детства там заторен был когда-то и не может дальше проявляться наша личность, да? А остальное будем чувствовать из чувства долга делать какого-то. Ну так и напрягаемся тогда, если чувство долга, а не желание. Вот. Поэтому, конечно, здесь вот в один ответ – это честность. Честность и внимательность. Потому что если мы чисты и внимательны, то любые, вот можно сказать, желания, эти желания не дают нам счастья. Почему же счастье же идет из отношений? Почему же не даю счастья, если я имею правильное отношение к своим желаниям? Что здесь не связано со счастьем? Мы скажем, ну они временны, да, они временны, можно назвать эйфорией. Но даже если это временная эйфория или гормон, который мы получаем, если он идет в семью, вот здесь, да, важный момент, хорошо, что мы его даже подняли. Вот временная вещь, она сделала меня счастливым. Так мы тогда мы смотрим, что да, у меня поднялось настроение от прически, там, недолго оно будет. А куда я направлю эту энергию, воодушевление? Пусть это не счастье, пусть это эйфория. Да, это не знак равенства. Но а куда я направлю свой гормональный всплеск? Так если я направил его в отношения, в религию, там, да, ну кто куда там, что связано с настоящим счастьем, вот эту временную энергию, которую я получаю от реализации своих желаний, мы сейчас не обсуждаем греховных желаний, я надеюсь, это понятно, вот, то, соответственно, ну, мое счастье еще больше и расцветает в вечных ценностях. Почему нет? Это просто вот данный мне Богом, природой, возможность питать мои высшие ценности. Я не проставляю здесь, ну, противоречия не вижу. Это не или-или. Это же наоборот гармонично дополняет. Это не противоречие вообще. Все.
Наконец-то все стало проясняться. Спасибо большое вам, Дмитрий. И еще тогда пару вопросов озвучим. Здравствуйте, Дмитрий. Помогите, пожалуйста, разобраться, что-то делать, чтобы окружающие были счастливы, тоже может означать нересурсное состояние и какое-то наплевательство на себя. Особенно для женщин это свойственно подчинять всю жизнь ребенку или мужу.
Да, конечно, вы правы в этом. Есть склонность у женщины жертвенности, да, такой жертвенности называется. Поэтому, в общем-то, может она сама, я бы хотел, наверное, не переносить обязанности на мужчин, просто их там предупреждаем, но ответственность мы берем на себя. В том, что эта жертвенность, она потом будет в следующую математику превратиться. Кто-то тоже включал в семью усилия, и наши родители, не мы одни вырастили своих детей, и муж, и так далее. Но вот эта жертвенность, она что сделает? Она из наших, там сказать, муж вложился 50, и мы в 50, ничего подобного. Или там мы 60, он 40, мы вычитаем его 40 из своих 60 и видим только своих 20. А он вообще палец о палец не ударил. То есть это иллюзорная концепция, она обкрадывающая нас, уводящая от реальности. Поэтому, безусловно, мы помогаем другим, ну, как говорится, делать счастливым других. Мы помогаем другим настолько, насколько сами становимся сильнее. А вот это уже перспектива. Это перспектива и для наших детей, которые будут видеть радостную, счастливую маму, а не сдерживающие в себе упреки, что из-за них я сейчас такая вся больная там, и так далее, и не реализовала себя как личность, и там что-то не достигла, и не оставила никакого наследия. И теперь вы как-то уж по умолчанию поймите это, пожалуйста, и заботьтесь там, или утешайте. Ну, знаете, это же тоже нечестно получается. Вот мы заботимся о других, насколько становимся сильнее, тогда всем хочется жить. Всем хочется просто дышать этой жизнью, да, без чувства вины какого-то, как это другим создать чувство вины своими там неудобствами там или болезнями там, чем-то таким, потерями, скажем, да, жертвенной, ну, вот тут прозвучало так. Да, это здоровая позиция, и она, более того, уже продуманная, и, в общем, так, да.
Отлично. И еще последний вопрос на сегодня. Стал замечать, что когда хочется поговорить с кем-то, то везде обычно натыкаюсь на то, что на меня сбрасывают кучу эмоций, информации, переживаний. И в итоге получается какой-то односторонний процесс. Я как личность никого по факту не интересую. Иногда такое получаю даже от близких. Как итог, возникло два вопроса. Как правильно оградить себя от этого словесного потока? И как не превратиться в такого же выливателя и по-настоящему говорить по душам, потому что у меня тоже много накопилось всего, и плотину может прорвать.
Это еще одна тема для нашей было бы беседы, замечательно, интересно. Я так вкратце скажу, тут просто вкратце, потому что у меня вот уже через 5 минут тоже начинается лекция. Вот, и, соответственно, смотрите, одно, как самому не стать причиной, у меня вам вопрос. Если я собираюсь кого-то испачкать, у меня есть моющее средство. Если я хочу кому-то что-то вот вылить, да, там что накипевшее, наболевшее, неприятное или осуждающее кого-то, я потом смогу очистить его сознание, его душу от своих слов, от своей речи. То есть я живу таким честным вопросом по отношению к себе. А у меня есть это чистящее средство, если я сейчас хочу запачкать человека? Нет? Ну так тогда, ну, зачем это делать? Это вопрос честности по отношению к себе. По отношению к другим, ну, у меня такого уже нет давно, потому что люди привыкли, что я сам не являюсь причиной деградации для других людей, да, и я верю в людей. Поэтому если я верю в себя, я решаю свои вопросы сам, я верю в других людей. Они говорят то-то, то-то, то-то. Я говорю, я все понял о твоей жене, о директоре там, или каких-то там неудачах, потерях. Я единственное не понял, где ты в этой ситуации. Помните, мы с этого начинали? Он смотрит на меня, я говорю, где ты в этой ситуации? Ну, жена изменила, а ты где в этой ситуации? Вот она извинилась и тебе призналась. Я хочу ее там побить или застрелить, там, что там, кугу. Я говорю, не, подожди, ты где в этой ситуации? Ты мужчина, которому жена призналась в своей измене, она, значит, знала, что это может быть опасность, но она верила в тебя, она открылась, она выбралась доверие, открытость. А ты где в этой ситуации? Люди не привыкают порой, но потом привыкают к нам, когда мы верим в них. Если к тебе открылись, почему ты не можешь открыться? Неужели ты не чувствуешь того доверия, той открытости, той надежды на то, что она будет понята? Она уже сожалеет и сама, что я там это сама говорит-то. Она делает это ради улучшения отношений, просто убрать из себя вот это, ну, тяжелое состояние, поэтому открывается. Я просто из реальных каких-то историй рассказываю. Он человек так не понял, думал, что я против него или не понимаю. Говорю, я все понимаю, где ты в этой ситуации, уезжаю. На следующий день звонит и говорит, слушай, Дим, говорит, где ты там лекции читаешь, а что там полковник милиции? Да не, говорит, пришел, обнял и говорит, все, просидели, проплакали, тазик слез. Так, так здорово сейчас. То есть мы верим в других людей и задаем им вопрос, слушай, ну, а ты где? Где твоя любовь, где твоя сила, где твое мужество, где твое достоинство? Вот это мне интересно. И человек сам думает, а где я? Это же интересно. Ну, я так решаю вопрос. Если так кратко, кратко, кратко.
Спасибо вам большое. На вашем примере и на ваших знаниях учимся светиться и светить другим. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед и новых секретов, как управлять реальностью и познать себя.
Да, всего хорошего. До свидания всем.
До свидания.